Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, с вами радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Напоминаю, каналы для связи с нами. 8 800 10 06 926. Это номер телефона для крымчан. 044 490 31 18. Это номер телефона для жителей других регионов Украины. Ну и сейчас мы переходим к следующей очень важной теме. Практически как всегда, по понедельникам одна из получасовок у нас посвящена правозащитной деятельности и, собственно говоря, политическим заключенным в Крыму и в аннексировавшей Крым Российской Федерации. Начинаем.
Тема дня.
Итак, одно из дел у Эмира Усейн Куку. Его обвинили в том, что он якобы причастен к запрещенной в России организации Хизбут-Тахрир, при том, что эта организация нигде, кроме России, не является запрещенной. По сути, люди, которые даже признавали свое членство в этой организации, никогда не организовывали никаких силовых или, я не знаю, тем более террористических актов. Это была мирная и является мирная организация, тем не менее. Крымский политзаключенный Эмир Усейн Куку, ему 41 год, его обвинили в причастности к этой самой организации Хизбут-Тахрир и арестовали. Позже ему вменили еще одну статью – подготовку к насильственному захвату власти. Грозит ему 25 лет лишения свободы. Правозащитный центр «Мемориал» признал Куку политзаключенным, а международная правозащитная организация Amnesty International назвала его узником совести. Вот, собственно, такова входящая информация. И мы пытаемся сейчас разобраться, что же сейчас происходит по делу Эмира Усейна, каковы перспективы и что, собственно говоря, возможно, нужна какая-то помощь международная, украинская, какая-то, какая угодно еще. С нами на связи Сергей Локтев, адвокат Эмира Усейна. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, о последних новостях по этому делу. Мы каждый раз обращаем пристальное внимание на дела узников совести, на дела крымских политзаключенных.
Ну, последние новости следующие. У нас сейчас идет судебный процесс по обвинению Эмира Усейна и еще пяти человек, то есть всего шесть у нас подсудимых на сегодняшний день, по обвинению их в части второй и части первой статьи 205.5 УК РФ. Это совершение преступления участия в деятельности запрещенной организации Хизбут-Тахрир Аль-Ислами. А также статья 278 Уголовного кодекса – это обвинение по приготовлению к насильственному захвату власти и насильственному изменению конституционного строя в Российской Федерации. Процесс сейчас остановился на том, что у нас гособвинение предъявляет те доказательства, которые собраны в ходе предварительного расследования сотрудниками следственного аппарата ФСБ. И на днях, вот я думаю, что это 7 число, у нас будет уже предъявлена окончательно экспертиза религиоведческая, которая подтверждает, лингвистика религиоведческая, которая подтверждает, на взгляд, обвинение, нахождение Эмира Усейна Куку и остальных подсудимых, их участие в запрещенной террористической организации. Вот. С данной экспертизой мы, как страна защиты, не согласны. Мы считаем, что она проведена с массовыми нарушениями. Ну, так, например, эксперт-религиовед не отвечает тем требованиям, которые позволяли бы ему давать какие-то определения, заключения по исламу. То есть у него нет соответствующего образования. Он историк и диссертацию писал на тему Средневековья, то есть по европейской части мира. Вот. Поэтому нарушений очень много. Мы уже по данным нарушениям отправили свое заявление, свое заключение в Совет Европы. Это нарушение связано с конфиденциальным общением адвокатов и защитников в ходе судебного заседания, потому что у нас постоянно конвойные находятся на расстоянии полутора-двух метров, вот так называемый аквариум, и вся вся переписка, все документы от защитника к подсудимому проходит через конвойную службу. То есть сотрудники конвойной службы просматривают данную переписку. То есть нарушено право на конфиденциальное общение. Также в ходе предварительного следствия, в ходе предварительно-судебного заседания у нас подсудимыми заявлялся ряд ходатайств. Так, например, одно из ходатайств – это участие переводчик с крымско-татарского языка. То есть это именно не наречие, это именно отдельная ветвь, это язык. У нас, к сожалению, суд не обеспечил такой возможности, хотя подсудимые об этом просили.
Слушайте, я вот сейчас, извините, перебью, но это же принципиальный момент. Во время аннексии российские власти заявляли, что в Крыму будет три абсолютно на равных условиях работающих государственных языка. Это русский, украинский и крымско-татарский. Но при этом в судебном заседании, которое организовывается на территории Крыма, отказываются предоставить переводчика на крымско-татарский и с крымско-татарского языка. Я правильно понимаю?
Да, да, вы правильно понимаете. И более того, у нас заявлялось ходатайство об участии в ходе судебного следствия супруги Эмира Усейна, которая имеет специальное образование, но, к сожалению, она по процессуальным моментам не может быть защитником Эмира Усейна, потому что ее допрашивали в ходе предварительного следствия. Поэтому нам отказали. А по языку, да, это действительно это отдельный язык, самобытный, и эта просьба была даже больше связана с тем, что часть свидетелей защиты, которых мы будем вызывать и допрашивать, они владеют только крымско-татарским языком и очень плохо русским.
Вот. Ну, то, по сути, это их право будет говорить на своем родном языке, не ваше дело сейчас оправдываться. Хорошо, а можно тогда вот маленькую деталь? Человека, по сути, судят за то, о чем он думал, да? Какие-то действия вменяются ему в вину?
Ну, действия меняются следующее. Это приготовление к насильственному захвату власти. При этом в ходе судебного следствия задавались у нас вопросы свидетелям обвинения, а были ли при предварительном расследовании найдены какие-то планы по захвату власти, чертежи, схемы приготовления к этому захвату вооруженным путем, то есть при искании оружия, боеприпасов, этого ничего найдено не было. То есть у нас фактически вот эта 278-я статья «Приготовление к насильственному захвату власти», она вытекает из участия в партии Хизбут Тахрир Али-Свами. То есть фактически у нас здесь за одно действие меняется два состава. И составы очень тяжкие, потому что у нас, как по 205-5, там срок наказания очень большой, от 10 до 20 лет, так и по 278, от 12 до 20. И хотя на 278 у нас меняется как неоконченное, но тем не менее там максимальное наказание предусмотрено не менее половины срока от максимального, то есть не менее 10 лет.
Не менее 10 лет. Спасибо вам большое за включение. Сергей Локтев, адвокат Эмира Усейна Куку. Давайте послушаем озвученный нами текст письма Эмира Усейна Куку. Он обратился к мировой общественности, по сути.
Крымчане говорят.
Я, Куку Эмир Усейн Кемалович, гражданин Украины, нахожусь в тюрьме строгого режима для особо опасных преступников, в том числе осужденных к пожизненному заключению уже третий год, с 11 февраля 2016 года. Меня удерживают в заключении и судят по ложному обвинению в террористической деятельности и подготовке к насильственному захвату власти в Крыму и Российской Федерации. Обвинение абсурдно по своей сути. Каким образом 6 человек, не обладающие ни огромными финансовыми ресурсами, ни поддержкой высшего генералитета вооруженных сил РФ, могут захватить власть в мощной ядерной державе с миллионной армией, включая космические силы. Однако ФСБ России это обстоятельство нисколько не смущает. Она продолжает лепить из нас образ террористов, фальсифицируя так называемое доказательство мнимой вины в мрачных традициях НКВД, демонстрируя, что в нынешней России мало что изменилось со времен Сталина. Суды также поддерживают эту направленность системы на репрессии. профессии, не обращая внимания на явные подтасовки материалов уголовных дел, массово выносят обвинительные приговоры. Человек вынужден доказывать свою невиновность, хотя формально по закону не должен этого делать. Презумпция невиновности существует только на бумаге, а если уголовным делом занимается ФСБ, то шансов на оправдание практически нет. Вообще, в Крыму и не только, услышав слово ФСБ, люди шарахаются как от чумы. Страх. А уже поиск так называемых террористов среди крымских татар в якобы новоприсоединенном Крыму вообще обязателен. Особенно учитывая тот факт, что перед началом каждого курортного сезона долгое время запугивали россиян крымскими татарами с экранов телевидения. За время заключения я общался со многими мусульманами других национальностей, живущих в Российской Федерации, преследуемыми по так называемым террористическим статьям Уголовного кодекса. К большинству из них применялись пытки электрическим током для выбивания нужных следователям показаний. Я и все мы не чувствуем иллюзий относительно того, каким будет приговор в нашем деле. Насколько я знаю, не меньшие приговоры получают и по другим, обычным уголовным делам. В настоящее время около 50 граждан Украины, заключенные по политическим мотивам в Крыму и в Ростове, и 27 из них – крымские татары. Некоторые сидят уже более 3 лет. А тот факт, что темпы освобождения наших политических чрезвычайно медленные – 5 человек за 4 года, указывают на неэффективную работу соответствующих государственных структур. Несложно подсчитать, сколько времени потребуется таким образом для освобождения всех политзаключенных. Очень беспокоит сегодня политическая и экономическая ситуация в Украине, хотя возможность получать информацию об этом у меня очень ограничена. В то же время понятно, что наше положение в Крыму связано с этими событиями. У нас жестокое противостояние различных политических сил, которые, похоже, готовы не останавливаться ни перед чем в борьбе за власть в стране, погружая ее в водоворот политического и экономического шторма. При этом тяжесть последствий этой войны элит ложится на многострадальный народ Украины. Я благодарен всем, нашим соотечественникам и единоверцам в Крыму и за его пределами, украинским, российским и международным общественным и правозащитным организациям, СМИ, Меджлису крымско-татарского народа, государственным органам Украины и просто гражданам, хорошим людям, которые оказывают любую поддержку нам и нашим семьям. С уважением, политзаключенный и мусульманин Куку Эмир Усейн.
Крымчане говорят.
Итак, это было письмо, которое написал из заключения Мир Усейн Куку. Напоминаю, ему вменяют в вину участие в так называемой террористической или экстремистской организации Хизбут-Тахрир и незаконченное действие, но попытка силового захвата власти в Российской Федерации. С нами на связи Эдем Смедляев, крымский адвокат. Эдем, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот мы уже слышали только что и письмо Эмира Усейна, где он говорит, что не сомневается и не питает иллюзий относительно того, будет ли вынесен ему обвинительный приговор. Мы говорили с адвокатом Сергеем Локтевым, он тоже рассказывает о тех нарушениях, кстати, которые происходят в ходе досудебного следствия и, собственно, уже в ходе суда, когда, например, отказались предоставить переводчика с русского на крымско-татарский и обратно. Хотя, по сути, при аннексии российские власти заявляли, что будет в обращении 3 государственных языка. Это русский, украинский и крымско-татарский. Как вы считаете, насколько быстро возможен приговор и что дальше с этим приговором делать?
Ну, приговор будет не раньше, я думаю, конца лета, потому что до сих пор еще сторона обвинения представляет свои доказательства. Мы еще не допросили всех свидетелей обвинения. После чего будут представлять сторона защиты свои доказательства. Поэтому, я думаю, в конце лета где-то будет вынесен приговор. Конечно же, этот приговор, с которым мы будем не согласны, мы будем его обжаловать в Верховном суде Российской Федерации. Но вообще вся работа идет перспективно на Европейский суд, потому что мы не надеемся найти правду в российских судах.
Хорошо, ну, Европейский суд, даже при том, что он сейчас рассматривает подобные иски, как они сами говорят, в ускоренной процедуре, это все равно, ну, очень длительный процесс. По сути, получается, что человек, против которого, как сказал нам его адвокат Сергей Локтев, у следствия и у обвинения нет четких доказательств никаких его действий, человека судят за мысли преступления, за то, о чем он якобы думал, да? И получается, что еще как минимум пару лет за свои мысли, да, этот человек проведет в заключении. Вот как вы считаете, как можно было бы поменять эту систему, чтобы, по крайней мере, ускорить процесс? Или, я не знаю, здесь возможна только надежда, например, на какой-то обмен, чтобы в нем участвовали тоже политзаключенные?
Ну, к сожалению, конечно же, другого варианта нет, как только именно так бороться. По поводу обмена, ну, мы видим из практики, что обмены происходят крайне редко. Пока что это только можно посчитать людей на пальце одной руки. Это Савченко, это Эльми Умеров, там Ахтем Чигос и еще несколько человек. Поэтому и это все происходит после того, как уже приговор вступает в законную силу, во-первых. И, ну, пока мало, потому что у нас еще есть ребята, которые уже сидят с приговорами, которым дали 15 лет, это Руслан Зитулаев и остальные ребята, которым дали по 5 лет. Они тоже ждут, что, может быть, произойдет какой-то обмен, экстрадиция в Украину. Но, к сожалению, пока этого не происходит.
Этого не происходит. Хорошо. Как вы считаете, эффективно ли работают сейчас международные правозащитные организации, которые, ну, например, там Amnesty International заявила, что Эмир Усаин является узником совести? То есть к его делу, ну, по сути, привлекают внимание, да, на международной арене. Насколько это, ну, даже тот факт, что он назван в списке узников совести, ну, не знаю, по крайней мере, не делает его пребывание в тюрьме хуже, если можно вообще, ну, на такую тему рассуждать?
Ну, конечно же, со стороны арестантов никаких проблем ребятам не создают, так как все понимают, что это ребята не просто не уголовники, а это политически заключенные. Поэтому, конечно же, заявление таких организаций, пристальное внимание таких организаций, оно, конечно же, дает свои результаты, свой плюс. Также, ну, к ихнему делу другое отношение и другой взгляд. Поэтому это серьезно, то, что Amnesty заявляет это, ну, никоим образом пока что не помогает их освободить из СИЗО, из тюрем.
Немного в более общем контексте. Уже говорилось о том, что, ну, только в Крыму уже есть 105 социальных сирот. Это дети, у которых есть отцы, есть родители, да? Но эти родители либо в СИЗО, либо уже даже в тюрьмах. И, по сути, вот такое социальное сиротство, это приобрело уже огромные масштабы. Как вы считаете, достаточно ли поддержка, ну, я не знаю, соотечественников, достаточно ли поддержка каких-то активных людей, живущих в Крыму и в других странах, чтобы, ну, чтобы помогать семьям этих самых политзаключенных, их детям?
Ну, поддержка со стороны народа, со стороны тех людей, которым не безразлична судьба ребят, конечно, она огромная, потому что это большие расходы на передатчики, на поездки семьи, на адвокатов, на какие-то социально-бытовые условия. Ну, конечно же, хотелось бы и увидеть помощь и со стороны Украины. Я знаю, что в бюджет заложены деньги, которые бы помогли этим семьям, но, к сожалению, пока что не разработан, насколько я знаю, какой-то порядок, что-то. И все это пока тормозится. Потому что уже 4 года прошло, и со стороны государства, ну, мы видим, что есть какая-то работа, но пока что такой поддержки нету.
Пока такой поддержки нет. Последний короткий вопрос к вам. Как вы считаете, ну вот 105 социальных сирот есть уже в Крыму, да, уже есть десятки политзаключенных. Россия дальше будет еще больше закручивать гайки? Или вот этот уровень, ну я не знаю, активности силовиков, назовем это так, сохранится? Или, может быть, он пойдет на спад, и благодаря чему это может произойти?
Ну, пока что никаких объективных причин для того, чтобы какое-то облегчение было, мы не видим. То есть закон есть, настрой у силовиков есть, план у них есть, поэтому я думаю, это будет продолжаться, и будет продолжаться, ну, не знаю, до какой степени. И, конечно же, очень сильно влияет международное давление и вообще сама ситуация в России. То есть, если не поменяется, то и не поменяется ихняя тактика и все остальное.
Что ж, спасибо вам за комментарий. Адам Смедляев, крымский адвокат, был с нами на связи. Он сказал, что очень важна международная поддержка и международное внимание к делам узников совести, к делам политзаключенных. Напоминаю, это радио Крым Реалии. Вы можете звонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Это номер телефона для крымчан. Для жителей других регионов Украины 044 490 31 18. Есть трансляции на сайте радио Крым Реалии, в YouTube и в Фейсбуке, там можно оставлять свои комментарии. И мы вернемся буквально через несколько секунд с продолжением этой темы.
В эфире радио Крым Реалии. 105,9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют знать подробности всех правозащитных дел, которые сейчас происходят, дел всех узников совести. А именно таким делом назвала дело Эмира Усейна Куку международная организация Amnesty International. Это международная правозащитная организация, которая работает по всему миру. И с нами сейчас на связи Мария Гурьева, спикер Amnesty International в Украине. Мария, здравствуйте, спасибо, что согласились прокомментировать.
Доброго дня.
Смотрите, ну вот насколько объявление какого-то человека узником совести по линии, я не знаю, по системе Amnesty International в конце концов способно помочь этому узнику?
Насправді ключовим фактором в тому, щоб допомогти несправедливо ув'язненим, є не стільки статус в'язня совісті, це більше, ну, таке більше категорія, так? Найбільш важливим є ті дії, які здійснюються як нашій організації, так і іншими організаціями, громадянами, міжнародною спільнотою. По суті, зараз в Україні є величезна кількість несправедливо ув'язнених, в Росії є величезна кількість несправедливо ув'язнених українців, і ми працюємо по заради того, що зокрема, це і Міру Сейна Куку, і вся Ялтинська шестірка, і інші справи Хізбут Тахрір так само, і справа Сінцова та Кольченка, і інші. Тобто тут суть в тому, наскільки є можливість мобілізувати суспільство, суспільства і України, і інших країн, і Росії в тому числі, скільки є можливість мобілізувати і політиків, і дипломатів, і власне організації, і лише спільними такими зусиллями мобілізації можна якимось чином впливати на ситуацію.
Ну, уже адвокат, собственно, Эмир Усейна сказал, что тот факт, что Эмир Усейн был назван узником совести международной правозащитной организации Amnesty International, ну, он не улучшает, конечно же, состояние в данном случае задержанного, да, то есть его не отпускают на свободу, против него все так же продолжают выдвигать обвинения, но, по крайней мере, к этому делу, ну, ему и не становится хуже. Есть ли опыт у Amnesty International, когда люди действительно получали свободу в результате, ну, вот такого, ну, я не знаю, широкой международной огласки, вовлечения политиков, граждан, общественных организаций по всему миру?
Так, такі випадки по всьому світі, безумовно, є, хоча ми не можемо накладати досвід інших країн на теперішню ситуацію з Росією. Безумовно, зараз ситуація особливо складна, і тиснути на Росію в міжнародному рівні дуже складно. Але можливо. І тут важливо теж нагадати, і мені хотілося зробити цьому особливий акцент, що в Росії невдовзі буде чемпіонат світу з футболу, і це величезна можливість повпливати на ситуацію з в'язнями совісті, з несправедливо в'язаними в Росії в цілому. Тому що це буде той період, коли до Росії буде приваблена увага всього світу фактично, туди приїдуть багато міжнародних політиків, багато дипломатів. І це можливість, в тому числі, таке, скажімо так, завдання для української влади нагадувати міжнародній спільноті, міжнародним політикам про те, що відбувається в Росії в цілому, про те, які переслідування відбуваються в Росії, про ці незаконні ув'язнення, про ці абсолютно фальшиві судові процеси, які відбуваються по відношенню до багатьох громадян України і мешканців Криму.
Хорошо, то есть, по сути, получается история, что если, грубо говоря, приезжает группа болельщиков из страны X, и вся она приходит на матч в футболках, например, Фри Сенцов, или Фри Эмир Усейн Куку, или Фри Кольченко, и так далее, огромный список, то это может, по-вашему, повлиять на решение проблем этих политзаключенных, правильно?
Це може повпливати. Тобто, насправді, будь-який крок в сторону того, щоб зробити ці справи більш відомими міжнародно, можуть повпливати. Чи це матч, чи це просто ходити по вулицям, чи це просто писати листи владі Росії, чи писати листи власним очільникам власних держав. За кожен такий маленький крок, зрештою, складається в таку картинку, яка стане видимою до російської влади, і яка показуватиме, що світ знає про цю проблему, і світ вимагає, щоб Росія припинила ці незаконні затримання. Знов таки, питання результату, чи моментально після цього звільнять, безумовно, ми знати не можемо. Тому що, як видно, Росія активно ігнорує будь-які заголовки міжнародні, ігнорує права людини в цілому і міжнародні інституції. Але це те, що ми можемо робити, нагадувати, постійно вимагати. І ми все-таки сподіваємося, що це полегшить їхнє становище, становище ув'язнених, і в перспективі дозволить їх звільнити.
Спасибо большое. Спикер Amnesty International в Украине Мария Гурьева была с нами на связи. Она говорит, что каждый даже маленький шаг, в том числе в преддверии и во время самого чемпионата по футболу в Российской Федерации, может помочь, если не быстро освободить узников совести, то, по крайней мере, обратить внимание международного сообщества и хоть как-то облегчить участь этих людей, хоть они и находятся в заключении. Павел Новиков, Радио Крым Реалии. Вы знаете, канал для связи. Вы знаете, что мы всегда подаем самую проверенную, самую четкую информацию о самых важных темах сегодняшнего дня. Радио Крым Реалии всегда с вами на 105.9 FM, на сайте Радио Крым Реалии и в соцсетях. Пока-пока.